Бог устроил жизнь нашу так, что живя, мы постоянно ощущаем влияние разных людей на нас. Такая жизнь должна быть, она так сделана. Некоторые люди играют большую роль, оказывают большее влияние. В моей жизни как служителя, как человека, как лидера, три пастора сыграли особенно важную роль. Первым таким человеком был мой отец, Алексей Иванович Коломийцев. Многие знают его. Он умер 5 лет тому назад всего лишь. Вот здесь был до последнего. Умер в возрасте 90 лет. Он был человеком веры, человеком, который научил меня верности Господу. Был второй человек, который сыграл не меньшую роль. Его звали Василий Данилович Бондаренко. Он стал для меня ментором, он меня рукополагал на служение, он стал для меня духовным отцом в огромном смысле этого слова. Мы очень много вместе с ним служили в разных местах, на севере. Он был человеком, которому я мог в любое время позвонить и мог открыть все, что у меня есть, и... Он всегда меня принимал, всегда очень большую роль, большую поддержку оказывал в моей жизни. Был еще один человек, который ушел в вечность на прошлой неделе. Это пастор Джон МакАртур. Этот служитель Божий, который, наверное, в огромной степени вот в этот последний период жизни, или, так скажем, мои 30 лет в Америке, 30 лет моего служения, сыграл, наверное, решающую роль. И поэтому сегодня я не мог не говорить о нем. Я лично пережил чрезвычайно много, получил очень много от того, что Джон МакАртур сделал. Мы встретились с ним в 1996 году, и эта встреча радикально поменяла мою жизнь. Я в среду говорил о том, что если бы не эта встреча, если бы я находился тогда во внутреннем кризисе, кризисе служения, кризисе, в котором мне не было ясного фундамента для того, что уверенности того, как идти, куда идти в служении. И эта простая встреча с Джоном МакАртуром, ему было тогда 57 лет. Я был тоже помоложе, чем сейчас. Эта встреча, она произвела 3 ключевых перемены во мне. Он научил меня понимать важность авторитета Писания, он научил меня богоцентричному богословию, тому, что все в нашей жизни от Него, им и к Нему, и он научил меня чрезвычайной важности Церкви Иисуса Христа, поместной Церкви Иисуса Христа. Я мог бы перечислять, конечно, список длинный, многих вещей, чем он вдохновлял меня и чем продолжает вдохновлять и сегодня. И, кстати, за эту неделю я снова пересмотрел и перечитал огромную массу его проповедей, свидетельств, книг разных. И я сегодня хотел бы поделиться с вами несколькими истинами, которые, я уверен, нужны сегодня каждому из нас. Это чрезвычайно важно для христиан нынешних правильно смотреть на тех, кто прошел впереди нас. Итак, нашим текстом сегодня будут слова из послания к евреям, 13 глава, 7 и 8 стихи. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их, и посмотрите, Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Каждое слово в этом тексте обладает колоссальной значимостью. Я хочу начать с последнего предложения. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Друзья мои, мы имеем дело с Богом через Иисуса Христа. В этом смысл нашей жизни. А Он вчера, сегодня и вовеки тот же, независимо от того, что происходит в наших обстоятельствах. 30 лет тому назад мне нужна была эта встреча. 40 лет тому назад Дэйву нужна была та встреча, которая была у него, когда он пришел тогда в Церковь Благодать в 71 году. Для каждого из нас сегодня нужно это время. Это время нужно, потому что смысл нашей жизни сводится к нашим взаимоотношениям с Иисусом Христом. мне за эти несколько дней уже несколько человек рассказали о последних словах Джона МакАртура перед тем, как он потерял сознание в воскресенье, в прошлое воскресенье. Он умер в понедельник, но он потерял сознание в 6 часов вечера в прошлое воскресенье. О чем говорят обычно люди? Вот что последнее люди говорят? Что-то жене говорят, что-то детям говорят, что-то про маму вспомнят, что-то, может быть, хорошее, что они делали, вспомнят. Самое последнее, что говорил Джон МакАртур, он говорил своему доктору: «Тебе нужно примириться с Иисусом Христом». Вот почему Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Нет более важного. Ничего не... Причем он не просто сказал один раз, а он настойчиво. Тут говорит: да я методист. Нет, а Иисуса Христа ты знаешь. Это человек, который умирает, у которого сил уже нет. Он вот-вот потеряет сознание. Итак, давайте посмотрим на наш текст. Первое, что мы видим здесь в этом тексте. Помните духовных лидеров. Мы сегодня живем в век, в котором авторитеты отвергаются, герои развенчиваются, все то, что высоко, топчется внизу, и сегодня для каждого, кто ничего не сделал вообще в жизни, модно выйти и сказать: да видал я их всех. Вот примерно так сегодня дух сегодняшнего времени. Но Писание говорит, это повеление Священного Писания, посмотрите еще раз: поминайте наставников ваших. Для тех, чтобы было немножко точнее, поминайте — это такое старое русское слово, как будто это поминки, помните, были? Поминайте. Нет, это вот попроще здесь написано: remember your leaders. Помните ваших лидеров. Это повеление. Слово «наставники» его можно перевести как «те, которые ведут, которые руководят, которые управляют». Писание говорит, он ясно говорит, что нам нужно их помнить. Вторая фраза объясняет, в каком смысле. В каком смысле они ведут. Помните наставников ваших, которые проповедовали вам слово. Речь не идет о том, что мы им поклоняемся, что они великие люди, у них 7 пядей во лбу. Хотя в действительности Джон МакАртур был очень приятным человеком. To be around, то есть быть вместе. И Бог дал мне много-много возможностей иметь такие extended, длинные разговоры с ним. Это действительно приятный человек, с которым можно было проводить очень интересное время. Но суть заключается не в этом. Суть заключается в том: помните тех, которые проповедовали вам Слово Божие. Дело в том, что Бог использует людей, чтобы передать нам благую весть. Вот мы все слышали Евангелие не от ангела. Никто из присутствующих здесь не узнал о Христе, потому что ангел явился и рассказал вам, что вы грешник, и вам нужно покаяться, вам нужен Иисус Христос. Нет, Бог сделал так, Бог нашел людей, и люди пришли к вам, и люди вам рассказали об Иисусе Христе. На это есть причина. Причина заключается в том, что Господь устроил спасение так, что человек его воспринимает, он им живет, он знает, что это такое, и он хочет передать его другим, он хочет поделиться им другим. Ангелам не нужно спасение, ангелы не могут пережить спасение, ангелы не могут передать личный элемент восприятия спасения. Поэтому Бог устроил так, что люди передают друг другу весть о спасении. Апостол Павел описывает дизайн Божьей Церкви, в 11, в 4 главе послания к Ефесянам он говорит: «И Он поставил, Иисус Христос поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Он поставил, то есть Иисус Христос так запланировал. У Него есть люди, которые учат других. И этих людей нужно помнить. Это то, о чем говорит Священное Писание. Помните наставников ваших, которые проповедовали вам Слово. И, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Помните тех, кто наставлял нас, кто вел нас в познании Иисуса Христа? Нужно по нескольким причинам. Первая причина, почему нам нужно помнить благодарность. Нам нужно помнить тех, кого Бог использовал для спасения и духовного роста, чтобы мы могли быть благодарными Богу прежде всего за то, что Он послал таких людей. Вы знаете, я за эту неделю я много раз просто вот невольно обращался в молитве к Богу с благодарностью за то, что Он позволил мне жить в то время, когда служил такой гигант веры, как Джон МакАртур. Я, конечно, часто благодарю Бога за моего отца, благодарю Бога за Василия Даниловича Бондаренко. Когда я думаю о Джоне МакАртуре, это выдающийся проповедник. Вот мы сейчас вспоминаем время Лютера, время Спержена, вспоминаем, чтобы мы когда-то были в Лондоне, и вот просто прийти даже в церковь, где Спержен проповедовал, и это интересно, потому что это человек, который сделал чрезвычайно много для евангельского мира. Джон МакАртур – человек такого же уровня. И мы знали его. И он был здесь даже, вот за этой кафедрой. Нет, кафедра была другая. Вот. Ну вот на этом месте она стояла, проповедовала. Мы благодарим Бога за то, что Он дает нам возможность, Он дает таких учителей. Это чрезвычайно важная вещь. Дело в том, что когда мы благодарим Бога за это, мы должны понимать, что духовное лидерство всегда связано с огромным трудом. Работа с людьми всегда сложна. Духовная работа с людьми сложнее во много раз. Она требует посвящения, жертвенности, выносливости. Кроме того, пасторы постоянно находятся под особыми дьявольскими атаками. Их служение всегда им дорого стоит. Посмотрите, как апостол Павел писал о своем служении. Колоссянам 1 глава 24 стих. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас». То есть служители всегда страдают, если они верные служители. Они всегда несут на себе давление за то дело, которое они делают. И дальше он продолжает. «Восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его церковь, которая есть церковь, которой сделался я служителем, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». Тружусь и подвизаюсь. Я несколько раз объяснял уже значение этого слова «подвизаюсь», «агонидзамай», от слова «агония». Они находились в тяжелейшем труде, который выражался в агонии. То есть служение всегда связано с переживанием. Само по себе пасторское служение, когда ты должен проповедовать из недели в неделю, когда ты должен заботиться о духовном благосостоянии людей, когда ты должен заботиться о лидерстве, о том, чтобы церковь вести, о том, чтобы решать многочисленные вопросы, само по себе это служение требует огромных сил. Но служение более заметных братьев, подобных Джону МакАртуру, оно всегда связано с более мощным давлением, с более частыми, с более агрессивными нападками с разных сторон. Я несколько эпизодов приведу из служения Джона МакАртура просто для того, чтобы нам иметь представление, о чем и о человеке, какого масштаба мы сегодня говорим. С 1970 года, то есть практически с начала его служения, по 1980 год он вместе с другими братьями боролся за безошибочность Писания, противостоя давлению либерального крыла в христианском мире. То есть постепенно христианский мир соскальзывает в либерализм, воспринимая Божье Слово все менее и менее авторитетно. Для того, чтобы отвоевать это, чтобы это не произошло, 100 человек, 100 преподавателей семинарий, пасторы собирались вместе для того, чтобы выработать позицию, которая позволила бы сказать христианскому миру: нет, Слово Божие безошибочно, оно непогрешимо, и оно является абсолютным авторитетом в жизни, нашей жизни и в служении. Если бы вот это дело не было сделано, потерялся бы тот сдерживающий фактор, который сыграл значительную роль Это, заметьте, кроме всего того, что я перечислил. Церковь, руководство, еженедельные проповеди и так далее. В 1988 году Джон МакАртур написал книгу «Благовествование Христова», в котором он продемонстрировал очень ясно, что невозможно принять Иисуса Христа Спасителем, не приняв Его Господом. Это очень популярная теория в американских церквях или в американском мире, в западном мире вообще было на то время, что, в принципе, ты принял Иисуса Христа, ты однажды сказал молитву покаяния, и твоя жизнь никак не может этого не отражать. То есть разделен вопрос спасения и вопрос жизни практической. МакАртур сделал колоссальную работу. Если вы почитаете эту книгу «Благовествование Христово», вы увидите библейски пропитанную книгу, доказательство за доказательством. Он говорит, нет, если человек спасен, он обязательно будет искать святости. Если он спасен, он обязательно будет жить для Иисуса Христа. Если он спасен, Иисус будет господином его. В связи с этим возник даже термин «lordship salvation». И в это время, ну, нам кажется, ну это же здравый смысл, да правильно. Вы знаете, что после этого против Джона МакАртура поднялась мощнейшая волна. Ведущие семинарии, евангельские семинарии поднялись против него, стали писать книги, проводить конференции, стали атаковать его со всех сторон. То есть как только у тебя есть позиции, и как только у тебя есть платформа или способность провозгласить ее достаточно громко, тебя будут критиковать. Чем больше человек, чем сильнее человек, чем более влиятельный человек, тем агрессивнее, громче и сильнее его атакуют. Его проповеди по книге «Бытие» вызвали еще одну волну сопротивления. В них он ясно провозгласил, что доказал, что естественное прочтение первых глав Библии не допускает теории эволюции. Тогда, когда теория эволюции проникла уже во все церкви или во все христианские круги христианского общества, это, конечно же, не устраивало тех, кто отказались незаметно для себя, возможно, от безусловного авторитета Писания. Его проповеди и книги о духовных дарах вызвали огонь со стороны харизматического движения и тех, кто склонен к их позициям. Совсем недавно, буквально 5 лет назад, когда МакАртуру уже было за 80, ему пришлось пройти мощное противостояние с государством, и предметом этого спора была также библейская истина. Суть этой истины заключалась в понимании места церкви. Помните, essential church. Is the church essential? Так вот, изучая Священное Писание, он пришел к выводу, к тому, что церковь, это, она должна занимать место наивысшей значимости, выше, чем больницы. Если больница открыта, церковь должна быть прежде всего открыта. Вы помните, сколько в связи с этим это были суды, это были... Причем в христианском мире огромное количество христианских лидеров меня удивляет. Тем, которые сейчас пишут и поют ему дифирамбы, атаковали. И это было очень сложно. Я вспоминаю свое интервью с ним, когда в 20-м году, в конце 20-го года, осенью, мы брали его интервью, и он мне говорит, один только человек из вот этих всех известных лидеров, один только человек, Адриан Роджерс, это старый председатель, бывший президент Южно-Баптистской конвенции, позвонил мне и сказал, keep on, John, держись, ты правильный курс держишь. То есть для того, чтобы стоять, вот, для того, чтобы быть таким человеком, это не просто так, друзья. Вот почему Писание говорит, посмотрите 1 Тимофею 5:17, «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь». Причины есть на это. Это люди, которые в действительности несут на себе намного больше, чем любой простой человек. К этому добавьте еще личные разные проблемы. Это проблемы со здоровьем, это семья, это свои личные слабости какие-то. И преодоление всего этого, конечно, напрямую зависит от глубины веры пастора, от его навыка доверия Богу в разных обстоятельствах. Это очень важный элемент здоровой духовной жизни, когда мы помним лидеров, которые проповедовали нам Слово. Вот почему я хочу вспоминать сегодня служение Джона МакАртура. Я очень благодарен ему лично. Я ясно понимаю, что это стоило колоссальной боли для того, чтобы сделать то, что он сделал. Вторая есть причина, почему нам нужно вспоминать. Благодарность – это первая, есть вторая причина. Я ее называю реальность. Нам нужно помнить наставников, потому что, чтобы осознавать реальность духовного процесса. Как я уже сказал, в этом Божий дизайн. Бог сделал так, что не ангел передает Евангелие, а человек. А если человек, значит несовершенный. Вот когда мы говорим сегодня о больших достижениях Джона МакАртура, мы не идеализируем его, он человек. Он человек, у которого были свои недостатки, были свои провалы, были свои сложности. И в этом Божий дизайн. Вот Бог устроил так, чтобы мы понимали, что в этом Божье устройство. Помните, апостол Павел писал о себе, Филиппийцам, 3 глава, 12 стих, он говорит: «Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божьего во Христе Иисусе». То есть, когда мы говорим за Джона МакАртура, за любого другого человека, мы говорим о том, что вот этот человек, искренне стремясь к познанию Бога, чему-то уже научился. Я вчера у одного из братьев, мы сидели, я у одного из наших пресвитеров, я говорю, назвал его по имени, и я ему говорю: вот ты за последний год научился чему-то? Он говорит: научился. Я говорю: а сколько ты уже христианин? 40 лет. Окей, это значит, что 39 лет ты не умел то, чему ты научился за этот год. Значит, 39 лет твоя жена, люди, дети твои, люди вокруг тебя терпели то, что у тебя, то, чему ты научился только на 40-м году. Ну, правда, для того, чтобы был 40-й год, нужно было 39. Нужно было вырасти к тому, что и чему-то он, и я, и вы научимся еще в следующем году. Вот в чем смысл реальности. То есть это не ореол. Мы не ставим картину Джона МакАртура или любого уважаемого там отца моего, допустим, или Василия Даниловича в угол куда-то и крестное знамение с ним, и молимся на это. Нет, абсолютно. Нет, они люди. Но это люди, которые проповедовали нам слово. Это реальные люди. Важно, не идеализируя никого, помнить, что мы получили благую весть через реальных людей во плоти и крови. Третье, связанное со второй, третья причина, почему нам нужно помнить, это я ее называю влияние. Бог устроил нашу жизнь таким образом, что мы получаем благую весть от людей, от этих людей, которые я помню, вот за всех трех, о которых я сегодня говорил, я помню время, когда, думая о каждом из них, я чувствовал себя таким незначительным. Они такие опытные, они такие сильные христиане, они так много знают, они так много делают. Но Бог определил свое определенное место и для меня, и для каждого из вас, для всех нас. В этом благословение, которое Господь дает, у каждого из нас свое предназначение, свое время, свои дарования, свое окружение. Все это определено Богом. И Он сделал нас такими, чтобы мы, восприняв это слово от несовершенных людей, но верных Божьему слову, сами, глядя на них, могли стать подобными им инструментами благословения для тех, кому Господь позволит нам служить. Итак, поминайте наставников ваших, Евреям 13:7, поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово. Помните их, чтобы быть благодарными. Помните, чтобы видеть реальность Божьего дела. Помните, чтобы участвовать в них, оказывать доброе влияние на других. Второе, очень значимое. Я думаю, что это, наверное, самая значимая часть. Помните Слово Божие, которое они проповедовали. Давайте еще раз посмотрим. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. Сила любого служителя в верности Слову, которое он проповедовал. Есть много людей, которые говорят интересные вещи. Они могут интересно, захватывающе построить свою проповедь, или свою речь, или свое обращение какое-то. Но обо всем этом когда-то апостол Петр сказал: «Всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. А Слово Божие пребывает вовек». Вот почему здесь сказано: «Помните наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие». Джон МакАртур был известен своим самым серьезным отношением к Слову Божьему. Опять-таки, я сейчас читаю даже критики его, те, кто критиковали его, говорят о том, что он в действительности сделал экспозиционную проповедь, то есть проповедь, объясняющую Писание стандартом проповеди в евангельском мире. И в этом смысл. Наша ценность в слове не в нас. Ценность вот здесь, это то, что Господь дал. И поэтому наша задача, наша ответственность – объяснить Слово, передать его людям, донести его до каждой души. Есть несколько причин для этого. Во-первых, Бог открывает себя через Слово. Малахия, 2 глава, 7 стих: «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его». Потому что он вестник Господа Саваофа. В этом значимость любого служителя. Насколько он доносит Божье Слово, настолько и ценно его служение. Апостол Павел наставляет Тимофея, 2 Тимофея, 4 глава, сегодня читали в начале: «Итак, заклинаю тебе перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царство Его, проповедуй Слово». Настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Заметьте, вот это последние слова апостола Павла. Это, ну, может, не последние слова, это его послание последнее, которое он написал. И он обращается к своему ученику и говорит ему: более всего, пойми одну важную вещь, проповедуй слово. Не всем это будет нравиться. Люди будут избирать учителей, которые льстят слуху, которые говорят то, что им нравится. Но твоя задача никакая иная, как только проповедуй Слово. Во-вторых, Слово Божие – это источник спасения. Почему нам нужно проповедовать Слово? 1 Петра 1:23: «Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек». Вот почему пасторы должны проповедовать Слово. Вот почему ценность пастыря или служение любого всегда равна, насколько верно и точно он проповедует Слово. Почему? Потому что он вестник Господа Саваофа. Потому что через Слово, через то, насколько он верен Слову, есть возможность людям обрести спасение. В-третьих, Слово Божие – источник освящения. Иоанна 17:17, Иисус молится: «Освети их истиною Твою, Слово Твое есть истина». В-четвертых, Слово Божие – источник полноценной жизни. То есть жизнь, которую мы имеем во Иисусе Христе, мы получаем через Слово. 2 Тимофея 3 глава 15 стих, читали сегодня уже: «Притом же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому делу, доброму делу приготовлен». Писание говорит, Бог говорит, Дух Святой говорит: все, что нужно тебе, мой дорогой друг, для полноценной жизни, вот здесь в Слове. Конечно, сегодня мы переживаем время, когда снова мы переживаем очередную атаку, когда это отвергается. Когда люди говорят о том, что слово важно, слово хорошо, но реально моя жизнь вот где-то там в другом месте, где-то другие авторитеты, которые формируют мой взгляд. И мы коснемся этого сейчас еще в нескольких гранях. Писание говорит о том, что все, что я люблю вас, я люблю свою паству. Любой пастор, который любит свою паству, знаете, что он будет делать? Он будет изучать Писание, он будет тщательно его исследовать. И он будет его неделя за неделей проповедовать, чтобы позволить людям соприкоснуться с Богом, выражающим себя в его откровении. Вот почему важно вспоминать духовных лидеров, которые проповедовали нам Слово Божие. Еще раз посмотрите, поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. Вот здесь служение Джона МакАртура особенно значимо. Он был пастором церкви Благодати или Grace Community Church на протяжении 56 лет. Редчайший случай. За это время он проповедовал более 4000 разных проповедей. Я думаю, что эту цифру я взял у одного из помощников МакАртура, который сейчас дали такую обобщенную. Я думаю, что это не полная цифра. Почему? Потому что я точно знаю, он проповедовал во многих лагерях. Эти проповеди не записаны, они где-то остались. И это были сотни проповедей, точно, может быть, даже тысячи, если собрать за всю жизнь. Он проповедовал экспозиционно, объясняя Писание стих за стихом, кропотливо работая, изучая, раскладывая. Он проповедовал так, что он делал эти исследования свои доступные людям, которые его слушали. Его проповеди звучали и звучат на тысячах радиостанций по всему миру. Миллионы людей слушают эти проповеди через интернет. Его учебная Библия, которая объясняет Писание, издана тиражом более миллиона экземпляров только на английском языке, только в Америке. Если сложить все то, что еще на 20 языках, она переведена на 20 разных языков. Он отстаивал авторитетность и значимость Слова Божия в христианском мире тогда, когда это непопулярно, тогда, когда это игнорируется большинством людей в мейнстриме. Он переносил многочисленные нападки и атаки за свою верность Слову Божию. На это была ясная причина, друзья мои. Джон МакАртур глубоко верил, что только Священное Писание может стать источником спасения и источником полноценной христианской жизни. That simple. Он это делал не потому, что он хотел с кем-то воевать. Те, кто его знал, знают, что он очень мягкий человек сам по себе. Вот он не возникает ощущения, что ты с каким-то бойцом встречаешься. Очень мягкий, очень calm. Но ему пришлось очень много бороться в самых разных ситуациях. Единственная причина, почему это было, он верил в том, что мы не можем пойти на компромисс с авторитетом Священного Писания. Он был убежден в том, что именно Слово Божие делает Божие дело в сердцах Божьих людей при помощи Духа Святого. Алистер Бек в своем воспоминании о Джоне вот за последнюю неделю он сказал очень точную фразу. Он провозглашал одно слово одного истинного Бога об одном пути спасения через одного посредника Господа Иисуса Христа. Вот почему он так тщательно исследовал Писание, так твердо отстаивал безошибочность и непогрешимость Писания, так пламенно и настойчиво проповедовал Писание. МакАртур сыграл ключевую роль в том, чтобы возвратить понимание огромной роли Писания в центр внимания евангельского мира в США. Я хочу отметить несколько важных характеристик Писания, которые важно нам сегодня помнить, которые стали предметом споров и которые были точкой, на которой Джон МакАртур стоял в особенной степени. Эти качества когда-то помогли мне понять значимость Писания. В общем, я никогда не помню времени, когда я бы думал, что Библия не очень значима. Но тогда, когда я соприкоснулся с необходимостью того, чтобы строить свою жизнь, свое служение на каком-то фундаменте, вот тогда встреча с Джоном МакАртуром прояснила для меня несколько элементов. Три из них наиболее важных. Я хотел бы отметить сегодня, чтобы каждый из нас яснее понимал, о чем идет речь. Самое первое – это авторитетность Писания. Authority of Scripture. Речь идет о том, что Божье Слово, оно написано так, чтобы быть откровением того, кто обладает всей властью. А это значит, что за Словом Божьим стоит сам Бог. Мы склонны к тому, чтобы воспринимать Библию как совет, как добрый совет, какие-то хорошие идеи. У нас есть много книг, древних книг мудрости. Не знаю, есть ли у вас, у меня дома есть такая книга «Золотые россыпи». Толстой сказал одно, Карл Маркс сказал другое, Аристотель третий, Сократ четвертый, какой-то великий человек 20 века, еще там пятое что-то. И вот ты читаешь, ты смотришь, так вот Библии очень многие люди ставят на тот же самый уровень. Неплохо сказано. Ты смотри, как хорошо говорится. И не больше. Так вот, Библия не такая. Библия обладает властью. Смотрите, как апостол Павел учил новых верующих в Фессалониках. Это истина. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. «Поэтому и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли его не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое действует в вас, верующих». Друзья мои, ваша христианская жизнь будет напрямую зависеть от того, насколько авторитетным для вас является Божье Слово. Смотрите, спасение здесь, успех вашей жизни здесь, полноценная ваша жизнь здесь. Если вы не воспринимаете вот то, что здесь, как авторитет, или недостаточно воспринимаете как авторитет, вы заблокировали движение спасения, полноценной жизни, успеха в служении и в плодотворности для себя самого. Вот почему авторитет Писания чрезвычайно важен. Апостол Петр пишет во втором послании, в первой главе, и он рассказывает о том, как он вместе с Иоанном и Иаковом были на горе Преображения, и как они видели там самого Иисуса Христа прославленного. И он говорит, что мы возвестили вам, 16 стих, силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа нехитросплетенным басням по следу. То есть это не просто миф. Он говорит, мы сами видели то, что было, видели его величие на горе Преображения. Но в 19 стихе, посмотрите, он говорит, и при том мы имеем вернейшее пророческое слово, то есть более верное. Апостол Петр, сам апостол, избранный апостол, он сам своими глазами видел прославленного Христа. И он говорит, но слово, которое у нас, более верно, чем то, что я лично сам видел. Это авторитет Писания. У меня нет времени, когда-то, я думаю, нам нужно вернуться к этой теме и снова поговорить о важности и значимости Писания. Но вот это, в этом смысл того, что говорится, вот почему Писание играет такую колоссальную роль. Евреям, 4 глава, смотрите, как приводится параллель Писание и Бог, одно и то же. Посмотрите, Евреям 4:12, «Ибо Слово Божие живо, действенное, острее всякого меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его, ему дадим отчет». Вот заметьте, как он начинает со слова, переходит к Богу. Кому дадим отчет? Богу. На основании чего? На основании слова. Вот почему, когда мы говорим сегодня о духовной жизни, о жизни церкви, мы говорим о том, насколько верно там проповедуется слово. И мы должны ясно понимать, что вся наша жизнь сводится к тому, сколько будет там слова и какого будет отношение к слову. Джон МакАртур вел долгую, настойчивую, порой ожесточенную борьбу за авторитетность Писания, когда он проповедовал на вторую главу первого послания к Тимофею, а там ясно говорится о нескольких вещах. Помните о том, что жена повинуется мужу, и он говорил о том, что главное предназначение женщины, жены в том, чтобы она могла воспитывать детей, и поэтому это ее первая задача. Все остальное потом, карьера и всякие разные дела. Вы знаете, что произошло после этого? Я не знаю, был ли Дэйв тогда в церкви, но после этого со всего Лос-Анджелеса собрались телевизионщики на следующее воскресенье, чтобы посмотреть, показать всему миру, вот смотрите, какой здесь есть динозавр, который еще верит в то, что женщине нужно не к карьере стремиться, а к тому, чтобы матерью быть. А феминисты устроили демонстрацию вот там по Роско-бульвар возле здания тех, кто был, бывал там. Демонстрацию с плакатами против Макартура и против церкви. И это нужно было пережить. Но это была середина 90-х. Вы знаете, что когда в 2019 году на одной конференции, это было на Shepherd's Conference, Джон МакАртур сказал буквально фразу: «Нельзя привести ни одного библейского основания для жизни проповедника, для женщины-проповедника. Точка, абзац, конец обсуждения». Вы знаете, что после этой фразы колоссальная буря возникла уже в христианском мире. Прошло всего 25 лет. Если 25 лет до того мир весь встал на дыбы, то через 25 лет христианский мир встал на дыбы. Как это так? Известный пастор и известная церковь в Калифорнии, там немножечко южнее Лос-Анджелеса, они даже вышли из баптистской конвенции по этой причине. По причине того, что они не согласны с этим. И это шовинизм. Это... В этом суть, друзья, в этом сила, значимость и верность проповедника, пастыря. Настолько, насколько он верен Священному Писанию, и насколько он не позволяет окружающим ценностям оказывать давление. Вторая важная часть, когда мы говорим о значимости Писания, кроме авторитетности, и здесь, конечно, много других аспектов. Вторая важная часть – это ясность Писания. Это означает, что Писание можно читать, понимать и приходить к ясному уроку, ясному выводу. Казалось бы, это всем понятно. 1 Коринфянам 2 глава 12 стих написано: «Но мы приняли не духа мира этого, а духа от Бога, чтобы знать нам, дарованное нам от Бога». Иоанн пишет, 1 Иоанна 5:13: «Это написал я вам, верующим во имя Сына Божия, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». То есть Писание написано так, чтобы мы могли знать. Знаете, сегодня очень многие люди, они говорят о том, что да, Библия хорошо, но там недостаточно ясно написано, и поэтому, когда касается практики жизни, они, в общем, живут по-своему. Это очень популярно среди католиков и православных. Почему? Потому что они говорят вот только то, что есть официальный орган, который толкует Писание. Но МакАртур пишет вот что об этом. Но это касается не только Римской католической церкви. С сожалением должен сказать, что как евангельский протестант я не меньше обеспокоен тем, что и среди евангельских верующих есть те, которые фактически утверждают, что мы не способны понимать Писание, потому что мы якобы не являемся уполномоченными и непогрешимыми толкователями Писания. Что само по себе Писание не ясно. Недавно я удостоился быть поставленным в один ряд с Джоном МакАртуром. Интервью одного пастора недавно было записано, русскоязычного, который сказал о том, что мы с Джоном МакАртуром, Алексей Коломийцев и Джон МакАртур слишком гордые люди, потому что они считают, что могут исследовать Писание и прийти к пониманию его значения. И это с их точки зрения слишком гордо. Третий фактор, чрезвычайно важный, это достаточность Писания. Достаточность Писания, итак, посмотрите, когда мы говорим, что Слово Божие – источник полноценной жизни, помните Слово, которое проповедовали, мы говорим об авторитетном Писании, о ясном Писании и достаточном Писании. Что значит «достаточно»? Посмотрите еще раз 2 Тимофея 3:17. «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Для того, чтобы понять, о чем идет речь, я решил прочитать вам такую достаточно длинную цитату из книги Джона МакАртура. Это книга «Right Thinking in a World Gone Wrong». Она поможет нам понять суть этого явления. В евангельских церквях сегодня нередко можно услышать, как люди устно признают, что Библия – это Слово Божие и высший авторитет как в вопросах веры, так и в повседневной жизни. Однако на практике четкая связь между таким публичным исповеданием и личным поведением встречается крайне редко. Утверждение о том, что Писание истинно и достаточно, исключает возможность для евангельских верующих обращаться к иным источникам для определения взглядов и образа жизни. Тем не менее, многие поступают именно так. Например, в вопросах космологии прямое прочтение Бытие 1 и 2 главы часто отвергается на основании современных эволюционных теорий. В апологетике философия и разум часто занимают приоритетное положение по сравнению Писания. К этому списку можно необходимо добавить и вопрос морали и этики. Вместо того, чтобы обращаться к Библии, многие, называющие себя христианами, обращаются к психологии и к социологии в поисках мнимых решений личных проблем и общественных бед. Рост влияния постмодернистского мышления также исказил понимание церковью добра и зла. Небиблейская терпимость во имя любви ослабила церкви до такой степени, что они стали столь же мягкими по отношению к истине, как и к греху. Факт в том, что слишком многие, называющие себя христианами, живут свою повседневную жизнь, опираясь на нечто иное, а не на Библию. В результате их приоритеты отражают приоритеты этого мира, а не Божьи. Их образ жизни и планы на будущее отличаются от таковых у их неспасенных друзей и соседей лишь незначительно. Это реальная проблема, когда люди, признавая в общем Библию, реально живут какими-то другими ценностями. Но задача проповедника заключается в том, чтобы провозглашать Писание снова и снова. Вот почему апостол Павел подчеркивает 1 Коринфянам 4 глава с 1 стиха. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». И здесь мы подходим к последней части нашего текста. Очень коротко. «Подражайте вере их». Как мы уже говорили в самом начале, говоря о лидерах, прошедших впереди нас, они по определению несовершенные люди. Но это люди веры. И поэтому Писание призывает, посмотрите еще раз, вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Вспоминайте наставников. Помните Слово Божие, которое они учили вас. Подражайте вере их. Подражайте их посвящению Богу. Подражайте тому, как они ценили Писание. Подражайте тому, как они ценили Евангелие. Подражайте тому, как они ценили церковь. Подражайте вере их. Это касается прежде всего всех. Это повеление написано всем верующим. Это важнейший элемент нашей духовной жизни, нашего духовного развития. Брат и сестра, дорогие, смотрите на духовных лидеров, проповедовавших вам слово. Помните их, думайте о них чаще и подражайте вере их. Но в особенной степени это касается проповедников. Обратите внимание, здесь не говорится, чтобы все стали МакАртурами или все стали Павлами. Каждый из нас уникален. Каждому из нас определена точная, уникальная роль, отмеренная Богом. Но для каждого из нас важно, чрезвычайно важно подражать вере таких людей, вере наставников, учивших нас Слову Божьему. Подражайте вере духовных лидеров, которые прошли впереди вас. Поймите, что для нас нет более важной задачи, чем быть верными Слову Божьему. Это самое большое, что мы можем сделать для людей, которых мы любим и которым мы служим. Апостол Павел писал к Тимофею, 2 Тимофею 2:15, «Старайся представить себя достойным Богу, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины». Это будет нелегко. Это будет связано с вызовами, и жизнь Джона МакАртура является очень яркой иллюстрацией этого. Но нет ничего более важного, чем изучать Божье Слово, любить Божье Слово, повиноваться Божьему Слову, жить Божьим Словом и передавать его другим в соответствии с теми дарованиями, которые у нас есть. Сегодня Церкви Христовой нужны пасторы, нужны проповедники, нужны духовные лидеры, которые любят Слово, которые знают Слово, которые верят Слову, которые живут Словом и которые готовы верно провозглашать Божье Слово, несмотря ни на что. Мы будем молиться сейчас, Я бы хотел предложить несколько молитвенных выводов для того, чтобы мы могли осмыслить все, о чем мы говорим. Но самое первое, я хотел бы вместе с вами сегодня поблагодарить Бога за жизнь Джона МакАртура, за его служение и за всех тех духовных лидеров, которые сыграли значительную роль в нашей жизни. У меня это одни люди были, я их называл сегодня. У вас, возможно, кто-то другой есть. Скажите искренне Богу спасибо за то, что Он нашел таких людей, Он давал силы таким людям возвещать вам Слово Божие, доносить до вас Евангелие Иисуса Христа. Второе. Проверьте, пожалуйста, свое отношение к Слову Божьему. Принимаете ли вы его авторитетность и достаточность для вашей жизни? Третье. Молитесь о тех, кто проповедует Слово сегодня. Кто проповедует здесь, за этой кафедрой. У нас есть, я не один, есть другие братья, которые проповедуют Слово на домашних группах, кто проповедует Слово в нашем городе, кто проповедует Слово, вот мы сегодня говорили о Церковь «Живая надежда» там во Флориде, кто проповедует Слово в нашей стране, кто проповедует Слово в мире. Молитесь о людях, которые проповедуют Божье Слово. И последнее, молитесь, чтобы Господь взрастил и выслал новых пасторов, новых проповедников, которые будут проповедовать Слово Божие завтра. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Мы склоним колени и помолимся. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за Твою огромную любовь и милость, явленную к нам. Благодарим Тебя за то, что Ты открылся нам, а Ты открыл нам путь спасения, Ты открыл нам Евангелие Твое. Ты прикоснулся к сердцам нашим, Ты дал нам возможность услышать Слово Твое. И мы сегодня особенно благодарим Тебя за служение Джона МакАртура, твоего избранного сосуда для большого дела и за служение многих и многих людей, которые проповедовали нам Слово. Господи, я благодарю Тебя за мою маму, которая говорила мне Слово в детстве. Я благодарю Тебя за моего папу, который стал для меня инструментом Твоим, инструментом в руках Твоих, направлявшим меня в служение. Я благодарю Тебя за Василия Даниловича Бондаренко. Благодарю Тебя за многих-многих других, кого Ты использовал для того, чтобы проповедовать Слово моей душе. Господи, я благодарю Тебя за всех нас, присутствующих здесь, что мы сегодня стоим здесь, и это плод, это результат Твоей работы через целую армию проповедников в мире. Сегодня, Господи, обращаясь к Тебе, мы просим Тебя, Господь, о том, чтобы каждый из нас ценил Слово Твое больше всего, чтобы мы ценили авторитетность Твоего Слова, чтобы мы по-настоящему воспринимали Его авторитетом в нашей собственной жизни. Господи, сохрани нас в этой, посередине этого давления в мире, которого так много, который сбивает нас с пути, который направляет нас на пути компромисса. Господи, помоги, чтобы для нас, каждый из нас ценил Твоим Словом, дорожил им. Господи, мы просим Тебя о пастырях, которые сегодня проповедуют Слово. Просим Тебя за Grace Community Church, за всех наших братьев и сестер, которые там, за ее будущее, за ее развитие. Просим Тебя за всех, кто сегодня проповедует Слово в разных местах. Вот мы говорили сегодня за Living Hope Церковь, мы говорили сегодня за многие другие церкви в разных местах. Господи, утверди пастырей, дай, Господи, им быть верными Слову Твоему. Помоги, чтобы для каждого из них взаимодействие с истиной Твоего Слова стало действительно точкой опоры, точкой вдохновения. Благослови нас. И мы особенно просим Тебя, Господи, за новое поколение служителей, проповедников. Я прошу Тебя взрасти тех, кто любил бы Слово Твое. Взрасти тех, кто хотел бы делиться с ними, с другими. то хотел бы делать это вот в том контексте, который ты позволяешь, будь это контекст личного ученичества, или контекст малой группы, или евангелизма на улице, или же проповеди в церкви, или на домашней группе. Господи, исполни желанием, дай, Господи, таковых людей, которые хотели бы провозглашать истину Твоего Слова. Благодарим Тебя за то, что Ты слышишь наши молитвы. Во имя Иисуса Христа. Аминь.